Светлана Вольская.
Ну, а теперь коротко о погоде. На европейскую территорию России вступает погожий и очень теплый азорский антициклон. Поэтому температура воздуха в ближайшие два дня в большинстве областей будет на 3-8 градусов выше средней многолетней. В северо-западных областях сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Центральный округ окажется между двумя антициклонами в зоне атмосферного фронта, поэтому местами пройдут непродолжительные дожди, не исключены и грозы. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура около 18, выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дни траура по погибшим горнякам в Донецкой области. События последних дней в венгерской столице Будапеште. Реформа банной отрасли в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. По информации властей, в подмосковном Красногорске завершаются работы по восстановлению канализационной системы. 16 сентября в результате взрыва погибли 3 человека, 7 получили ранения. Все это время в Красногорске были закрыты школы и детские сады, а водоснабжение осуществлялось по специальной аварийной схеме 3 раза в день. Подробнее об этом и о других проблемах российского жилищно-коммунального хозяйства вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а довольны ли вы, как работают коммунальные службы в вашем городе?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по номерам которых на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053 абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
На Украине в Донецкой области в четверг и пятницу объявлены днями траура по 13 погибшим горнякам шахты имени Засядько. Причины вчерашней аварии расследует правительственная комиссия. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Согласно первым выводам правительственной комиссии Украины, на Донецкой шахте имени Засядько не было ни взрыва, ни пожара. На одном из участков произошел выброс метана. Из 49 находившихся на нем горняков от удушья погибли 13. Скорее всего, они не успели надеть имевшиеся у них самоспасатели. После выброса метана сразу же сработала система безопасности. Она полностью обесточила шахту и тем самым удалось избежать масштабной трагедии. По факту гибели людей прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело. В ближайшее время эксперты должны ответить на вопрос о причинах внезапного выброса метана, говорит председатель правительственной комиссии вице-премьер Андрей Клюев.
Экспертная группа должна спуститься в шахту, непосредственно в лаву, обследовать этот участок аварийный, и тогда мы уже будем четко знать, что произошло, по каким причинам.
В момент аварии на глубине свыше 1000 метров находились 400 шахтеров. Многим из них удалось самостоятельно подняться на поверхность. 60 горняков с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Правительство уже выделило около 300 тысяч долларов для выплат компенсаций семьям погибших. Это не первая авария на шахте имени Засядько. В период с 1999 по 2001 годы здесь в результате подземных взрывов метана погибли более 120 человек. На большинстве украинских шахт уголь добывают на глубине свыше 700 метров, и работы на таких глубинах считаются самыми опасными. Тем не менее, по словам лидера независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, часто ради приличного заработка шахтеры игнорируют правила безопасности.
Оплата труда на шахтах производится по сдельной премиальной системе. Очень часто рабочие для того, чтобы заработать копейку, вынуждены сами нарушать технологию и паспорт ведения работ. А если, скажем, при большой концентрации газа метана необходимо останавливать работы и проветривание, то в данном случае не заработаешь.
Каждый миллион тонн украинского угля в среднем стоит 4 человеческих жизни. Только с начала года на шахтах Украины погибли около 100 человек. И по мнению экспертов, без реконструкции, оснащения шахт современным оборудованием и кардинальной реформы угольной отрасли эти цифры печальной статистики будут продолжать расти. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге который год собирается реформировать банную отрасль, так как она находится в глубоком кризисе. С 1999 года в городе закрылось 7 общественных бань, и процесс этот продолжается. Каждая вторая баня размещена в здании довоенной постройки. Большинство бань находится в неудовлетворительном состоянии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
В Петербурге действуют 53 бани массового пользования. Из них только 26 предоставляют услуги по льготным тарифам. За последние 15 лет строились только небольшие закрытые заведения с высокими ценами и без льгот. В концепции развития потребительского рынка Петербурга на 2005-2007 годы заложена норма, по которой на каждый район города должно приходиться минимум 6 бань. Гигиенический норматив гласит, что на 1000 жителей должно приходиться 1,3 помывочного места. Между тем, 6 районов города не дотягивают до этого норматива, а во Фрунзенском районе с населением 450 тысяч человек вообще не осталось ни одной бани. А ведь бани все еще остаются жизненно необходимыми для малоимущих граждан, особенно для тех, кто населяет коммунальные квартиры, в которых очень часто нет ванн. В Гатчине, пригороде Петербурга, тоже много коммуналок, а бань мало. Вернее, полноценная большая общественная баня всего одна. Городок маленький, с населением около 60 тысяч, но за неделю баню посещает больше 1100 человек. В основном это пенсионеры, говорит одна из работниц бани Людмила Павловна.
Билет у нас стоит в мыльную 65 рублей, но для пенсионеров, проживающих в Гатчине, у нас скидка 50%, 30 рублей. Малоимущие пенсионеры, у которых небольшая пенсия, они в отделе соцзащиты получают талоны.
Обстановка в Гатчине гораздо спокойнее, чем в Петербурге. В маленьком городке баню пока никто закрывать не собирается.
Город, наоборот, борется за то, чтобы это помещение было и чтобы мы действовали. Потому что это ведь тоже является своего рода стратегический объект. Это санитарно-обмывочный пункт, допустим, в какие-то сложные времена. И мы должны к этому тоже быть готовы.
На самом деле стоимость мытья одного человека значительно превышает цену билета. Город доплачивает разницу, но денег все равно мало. По той же системе работают и питерские бани, говорит директор бани на Чкаловском Николай Носов.
Вообще себестоимость помывки у нас составляет порядка 100 рублей, так как баня является льготной, то бюджет выделяется средства. На данный момент баня в аварийном состоянии, денег там не хватает.
Российское законодательство позволяет перепрофилировать бани, и их существование зависит исключительно от доброй воли чиновников, находящихся у власти. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 39 горняков, двое пропали без вести. В Южно-Курильске начался суд над капитаном японской шхуны, задержанной в территориальных водах России 16 августа. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема: продолжатся ли политические драки между антифашистами и националистами в Петербурге? Кто в этом заинтересован? Обсуждают корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Павел Викторов, заведующий отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея Дмитрий Дубровский и анархист, участник антифашистской ассоциации Петр Рауш, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, насколько мне известно, с новостей женского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Бразилии.
Да. Там прошли матчи 1/4 финала. Сборная России выиграла у команды Испании 60-56 и в полуфинале встретится с американками, которые обыграли соперниц из Литвы 90-56. Вторую полуфинальную пару составили сборные Бразилии и Австралии. Бразилия взяла верх над Чехией 75-51, а Австралия над Францией 79-66. Полуфиналы состояться сегодня. И еще один чемпионат мира по велогонкам на шоссе проходит в Австрии, в Зальцбурге. Вчера там были разыграны первые два комплекта наград в гонках с раздельного старта. У женщин на пьедестал почета поднялись две представительницы США. Кристин Армстронг стала чемпионкой мира, а Кристин Торборн заняла третье место. Серебряную медаль выиграла экс-чемпионка мира швейцарка Карин Тюрик. У мужчин не старше 23 лет победу праздновал бельгиец Доминик Корню. Россиянин Михаил Игнатьев занял второе место, француз Жером Капель – третье. В российской хоккейной суперлиге в среду был сыгран заключительный матч шестого тура. Хоккейный клуб МВД на выезде разгромил чеховский «Витязь» 9-3. Это самый крупный счет в новом сезоне. После этой победы хоккейный клуб МВД набрал 14 очков и вышел на второе место в чемпионате. Лидеру «Акбарсу» он проигрывает лишь очко. В центральном матче третьего тура итальянского футбольного чемпионата в серии А Рома на своем поле уступила Интеру 0-1. Палермо с крупным счетом 5-3 выиграл у Катани и вышел на первое место, набрав в трех играх 9 очков. На два меньше имеет Интер и Мессина, обыгравшая Реджину 2-0. Милан взял верх над Асколи 1-0 и теперь имеет положительный баланс очков плюс одно. Напомню, что чемпионат он начал с 8 очками в минусе. В среду прошли ответные матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу. В трех из них команды премьер-лиги проиграли и выбыли из дальнейшей борьбы. «Луч энергии» уступил «Динамо» из Махачкалы 0-3, по сумме двух матчей 3-4. «Шинник» проиграл другому «Динамо» из Брянска 1-3, по сумме двух игр 3-3, но «Динамовцы» забили больше голов в гостях. И «Спартак» из Нальчика проиграл «Сибири» 0-2 и 1-3 в сумме. Пары 1/8 финала составили «Рубин» Ростов, «Торпедо» «Динамо» Брянск, «ЦСКА» «Крылья Советов», «Москва» «Амкар», «Локомотив» «Динамо» Махачкала, «Динамо» «Москва» «Тойм», «Спартак» «Москва» «Сибирь» и «Зенит» «Сатурн». И неудачно выступили вчера российские теннисистки на турнирах в Азии. В Калькутте Галина Воскобоева уступила немке Сандре Клёзель в трех сетах, а в Пекине проиграли Мария Кириленко и Анна Чеквитадзе. Кириленко – китаянке Чуань Пэнь, а Чеквитадзе – американке Линдси Дэвенпорт. Или Светлана Кузнецова пробила следующий круг. Она в Пекине встречалась с хорваткой Еленой Костанич. И та при счете 2-1 в пользу Светланы в первом сете из-за травмы отказалась продолжить игру.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Демонстрации в столице Венгрии, переросшие в уличные беспорядки, не имеют аналогии в новейшей, то есть посткоммунистической истории центральноевропейских государств. И хотя все политические силы страны насильственные действия и акты вандализма решительно осудили, политический кризис в Будапеште далек от разрешения. За его развитием следит наш коллега Ефим Фиштейн.
Как это часто бывает, к мирным демонстрантам присоединились политические экстремисты, которые и оказали оппонентам социалистов медвежью услугу. Здание центрального телевидения в Будапеште было взято штурмом и разграблено. Наш корреспондент Золтан Вик, который работает в международном отделе этого национального телеканала, рассказывает.
В Венгрии на сегодня сложилась беспрецедентно острая политическая ситуация. Я сейчас стою у входа венгерского национального телевидения на площади Свобода в самом центре Будапешта. На улицах вокруг телецентра стоят сожженные машины, оставленные полицейскими и тоже сожженный водомет. Недалеко от меня разрушенный памятник советским солдатам Второй мировой войны. И если я вхожу в здание, тут следы штурма. Внутри дым, водоотушение пожара. Так называемые демонстранты, которые ворвались сюда, сожгли офисы, разграбили ресторан, украли компьютеры и видеоаппараты. Естественно, венгерская общественность в шоке. Насилие и страсти, которые всю ночь телезрители видели на экранах, были абсолютно неожиданными, даже несмотря на то, что Венгрия политически разделена давно. Последний кризис можно объяснять сразу двумя причинами. Начиная с 2000 года, экономическая и, точнее, фискальная ситуация ухудшается. Государство тратит намного больше, чем бюджет мог бы позволить. Общество в целом ожидало, что, особенно после вступления в Евросоюз, жизнь станет лучше. Поэтому было неприятным сюрпризом, что нынешнее леволиберальное правительство, которое одержало победу на выборах в апреле этого года, говорило, что для спасения страны необходимо принять суровые экономические меры, в том числе повышение налогов. Президент Венгрии Ласло Шойен еще в понедельник обратился с заявлением к премьеру и призвал его извиниться перед избирателями. По словам президента, Венгрии грозит моральный кризис, в результате которого общественность в целом может потерять веру в демократию. Правая оппозиция, прежде всего консервативная партия Фидес, и так обвиняла социалистов в том, что выиграли последние два выбора нечестно. И сейчас уже требует немедленной отставки премьера Гюрчаня, который заметно теряет свою политическую популярность. Опасность в том, что радикальные элементы, прежде всего националистические и крайне правые группировки, попытаются использовать ситуацию. По информациям полиции, в штурме телецентра принимали участие члены шовинистических движений и хорошо известные футбольные хулиганы. Политический кризис в Венгрии ухудшается в очень критический момент после принятия жестких мер, нацеленных на сокращение бюджетного дефицита. Хаос может обернуться тем, что Будапешт потеряет шанс улучшить свои финансовые показатели, и это неизбежно приведет к экономическому кризису еще большего масштаба.
И оппозиция не собирается уступать. В ближайшую субботу она намерена провести в Будапеште грандиозную демонстрацию. Остается надеяться, что лидерам оппозиции удастся удержать радикалов и не допустить кровопролития.
За развитием событий в венгерской столице Будапеште следит наш коллега Ефим Фиштейн.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Белый дом не осознает глубины угрозы, представляемой Аль-Каидой, утверждается в новом докладе Конгресса. Продолжающееся падение цен на нефть устраняет угрозу инфляции в Америке. Нью-Йорк готов преследовать нелегальных иммигрантов. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже через 5 лет после терактов 11 сентября администрация Джорджа Буша все еще не осознает подлинный характер угрозы со стороны Аль-Каиды. К такому заключению пришел Комитет по разведке Палаты представителей. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал доклад под названием «Многоликая угроза исламского экстремизма». Документ на 28 страницах дает современную картину глобального исламского экстремизма, среди направлений и группировок которого по-прежнему лидирует Аль-Каида. Представляя доклад, руководитель комитета республиканец Питер Хекстра заявил, что война с радикальными исламистами не может быть выиграна только военными методами. По его словам, нужна всеобъемлющая стратегия противостояния исламистам на нескольких различных фронтах. Однако у руководства США по-прежнему существуют пробелы в представлениях о группах исламских экстремистов, и это оставляет Америку незащищенной от будущих атак. Существует многое, чего мы не знаем. Мы не знаем, когда, где или каким образом в будущем произойдет атака на нас. В январе 2006 года Усама бин Ладен огласил новое предупреждение Америке, в котором он заявил, что новые теракты – это только вопрос времени. В докладе Комитета по разведке говорится, что испытывая значительную нехватку сведений как о воинствующих исламистах за рубежом, так и о потенциальной угрозе экстремизма на территории Соединенных Штатов, правительство страны не может противостоять антиамериканской пропаганде исламских экстремистов. В документе рассматриваются структурные и организационные перемены, произошедшие в Аль-Каиде после терактов 11 сентября. Сегодня, говорит Питер Хекстра, неослабевающую угрозу представляют многочисленные филиалы Аль-Каиды по всему миру. Интересно, что по мере наших успехов войны с радикальными исламистами, они заметно меняют стиль и методы своей работы. Потеря аль-каидовцами ряда высокопоставленных руководителей и тренировочных лагерей заставила их передать часть оперативного контроля широкой сети террористических групп из числа единомышленников, чтобы обеспечить им шансы на выживание. Это значит, что Аль-Каида стала децентрализованной организацией, в основном полагающейся на инициативу на местах с широким привлечением частного бизнеса. Значительное внимание в докладе уделено электронным контактам экстремистов. В нем говорится, что американское правительство должно поставить заслон беспрепятственному использованию интернета террористами. На сегодняшний день программа стратегического анализа политического ислама, созданная в ЦРУ в 2004 году, продолжает оставаться единственной подобной программой в рамках американского разведывательного сообщества. В докладе Комитета по разведке содержится призыв к директору национальной разведки Джону Неграпонте создать аналогичные службы в других разведывательных структурах. Доклад «Многоликая угроза исламского экстремизма» одобрен только республиканским крылом специального комитета по разведке Нижней палаты Конгресса. Члены комитета из числа демократов отказались поставить свои подписи под документом, считая его сугубо республиканской инициативой перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Рассказывал Алан Давыдов. Снижающиеся цены на нефть могут помочь предотвратить экономические трудности, грозящие США в результате инфляции. Такова была основная мотивировка Федеральной резервной системы, решившей не поднимать государственную кредитную ставку. В течение 2 лет американская Федеральная резервная система повышала кредитный процент, пытаясь сдержать инфляцию, сопутствующую энергичному экономическому росту страны. Теперь роль инфляционных тормозов могут сыграть внезапно рухнувшие цены на нефть, которые, видимо, будут продолжать падать, так считает Центральный банк. Прокомментировать это решение я попросил экономиста, профессора Гуверовского института Михаила Бернштама.
Речь идет о том, что политика, которая шла с лета 2004 года, более двух лет, на подъем процентных ставок, остановлено, что сейчас Центральный банк считает, что американская экономика достигла равновесного уровня, ей не грозит инфляция, процентные ставки можно не поднимать.
Профессор, такое ощущение, что на этот раз Федеральная резервная система своим авторитетом подтверждает рождение, по сути, новой тенденции. Тенденции падающих цен на нефть.
Центральный банк сделал на этот раз очень содержательное обоснование того, что он не повысил учетную ставку. И сказал, что не только цены на нефть снижаются, но в целом по экономике инфляционные ожидания стали сдержанными. Потому что вся политика Центрального банка основана на прогнозе инфляционных ожиданий производителей. Будут они поднимать цены или не будут. Цены на нефть играют большую роль не только сами по себе, но и насколько они, проходя через цепочку, влияют на инфляционные ожидания и на подъем цен производителей. Центральный банк считает, что сейчас тенденция положительная, цены на нефть снижаются.
И можно сказать, что Центральный банк верит в то, что этот процесс будет продолжаться?
Не только Центральный банк, но и большинство, что меня поразило, большинство специалистов как инвестиционных банков, так и нефтяных компаний сейчас утверждают, что цены на нефть вообще будут снижаться. Более того, страны ОПЕК, которые играют такую крупную роль в общем производстве нефти в мире, говорят, что их устроит цена на нефть между 50 и 60 долларами за баррель. То есть они играют на понижение, они не говорят, что цена на нефть поднимется. Надо иметь в виду, что больше чем на 20% упала цена на нефть в текущем 2006 году. Падение самое крутое за 15 лет с 1991 года со времен Первой войны в заливе.
А как удешевление нефти может отразиться на курсе доллара?
Поскольку нефть, в общем-то, во всем мире деноминируется в долларах, то снижение цен на нефть укрепляет доллар.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение американского центрального банка не поднимать кредитный процент. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Михаила Касьянова в центре внимания газет Калужской области. Продажа дома Фаины Раневской в Таганроге – одна из тем панорамы культурных событий.
Как работают коммунальные службы в вашем городе? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам.
И сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Среди тем выпуска – сможет ли он помочь беженцам в Дарфуре, что представляет собой пресса Северного Кавказа, и бабушка как особый институт общества. Время и мир в 10 часов утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. Около 15 тысяч человек собрались в центре венгерской столицы, требуя отставки премьер-министра Ференса Дюрчяня. В районе демонстрации стянуты сотни полицейских. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана в среду утром погибли, по последним данным, 39 горняков, двое пропали без вести. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Занятия в учебных заведениях возобновятся не раньше понедельника, поскольку необходимо дополнительное время на санобработку канализационной станции, где 16 сентября произошел взрыв. В результате взрыва погибли 3 человека, 7 были ранены. Президент США Джордж Буш заявил о готовности отдать приказ о захвате или ликвидации Усамы Бен Ладена, если будет получена достоверная информация, что он скрывается в Пакистане. В ответ президент Пакистана Первес Мушараф заявил, что Исламабад хотел бы задержать Бен Ладена своими силами. В Ираке жертвами терактов и нападений в июле-августе стали свыше 6500 человек, на несколько сот больше, чем за 2 предыдущих месяца. Цифры содержатся в докладе ООН. В Нью-Йорке в среду в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента США Джорджа Буша с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Буш заверил Аббаса, что поддерживает его планы создания правительства национального единства, которое включало бы представителей Хамаса и Фатх. Американский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур. Сейчас в Дарфуре дислоцированы более 7 тысяч миротворцев, однако они не в состоянии положить конец кровопролитию. Тверской суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации царя Николая II и его семьи. Адвокат великой княгини Марии Владимировны настаивает на юридической оценке того факта, что приговор Уральского областного совета 1918 года о расстреле царской семьи являлся политической репрессией.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Сегодня в северо-западных и центральных областях увеличится влажность воздуха, что на фоне теплой погоды приведет к некоторому снижению содержания в нем кислорода. Это может негативно сказаться на состоянии людей с нарушением сердечно-сосудистой системы. А вот геомагнитный фон сегодня и завтра прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве днем облачно с объяснениями. Возможен кратковременный дождь. Температура около 18 выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С минувшей субботы продолжаются восстановительные работы после взрыва канализационно-насосной станции в Красногорске. Как ожидается, водоснабжение в Павшино будет восстановлено сегодня. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Еще вчера областные власти сообщили, что работы по ликвидации последствий взрыва практически завершены. Полностью заменены насосы и трубопровод, а также проложены обводные участки канализационных стоков вокруг бывшей станции. Оставалось лишь опробовать восстановленную систему и подключить абонентов. По планам, полноценное водоснабжение начнется сегодня. Тем временем воду подают трижды в день по часу, а также разводят в цистернах. Пока следствие не дает ответа на вопрос, какое именно предприятие виновно в сбросе в канализацию ацетоновых смесей. А вот жителей уже интересует, кто контролирует сбросы предприятий. Впрочем, эта авария, вне зависимости от причин, не является такой уж неожиданной. Свое мнение высказывает жительница Красногорска Лидия. Она преподаватель университета, кандидат экономических наук.
Ожидать следовало, то это совершенно очевидно, потому что, насколько мы знаем, вот знакомые, которые работают на этой подстанции, они говорили, что входили в администрацию уже неоднократно, говорили, что она изношена до безобразия. Потом у нас активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, что где-то, в конце концов, сорвется. Давно надо было задуматься, потому что это было очевидно для всякого грамотного человека, что если разрастается строительство, но надо было думать и об инфраструктуре. Когда все изношено до предела и голова ни у кого не болит, болит в основном только о получении зарплаты, то результат получается соответственно.
По наблюдениям Лидии, система приоритетов в структуре Красногорского ЖКХ не отработана.
Я обратила внимание, что у нас очень расширилась служба так называемое озеленение, которая в основном занимается вырубкой деревьев, выкашиванием травы по 5 раз за лето. И техника новая, и людей масса работает. То есть на это брошены определенные средства, я думаю, налогоплательщиков. Если говорить о приоритетах, наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
Воду обещают запустить сегодня в 15, по другим данным в 16 часов. В этом случае школы и детские сады будут открыты, если не в пятницу, то в понедельник, после того, как учебные учреждения пройдут санитарную обработку. Напомню, в результате взрыва канализационно-насосной станции в Красногорске 16 сентября погибли 3 человека, 7 получили ранения. В течение последних 5 дней жители Красногорска, Дедовска и Нахабино обеспечивались водоснабжением по резервной схеме на 1 час 3 раза в день. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжении темы Сергей Гогин поинтересовался у жителей Ульяновска, как они оценивают работу коммунальных служб в их городе.
А кто его знает, как они работают? Ну, принцип, конечно, не как в старое время, конечно, хуже стало. Ну, единственное, бригадным подрядом они сейчас работают. Вроде улицы чистые. Зарплаты нормальные людям. И будет все нормально.
Мы живем в своих домах, так что нас это не касается.
Ну, из рук вон. Например, во дворе, где я живу, уже 4 дня, наверное, мусор не вывозится. Там просто завал кошмарный. Ладно, я квартиру в другом месте купил. Уеду с мусорной свалки. Опять же, моя квартира, она на 5-м этаже. Развалена полностью кровля. Я пишу, хожу, звоню. Бесполезно. Обещают капитальный ремонт. 2003, да. Ну, на обращение реакция сейчас все корректно. Да, да, мы знаем. Но обычно ссылаются, как правило, на администрацию города, на отсутствие денежных средств.
Плохо. У нас кооперативный дом, мы очень хорошо убираемся. А вот рядом дом, уже который коммунальный, там, в общем, куча навоза, она лежит уже года три. А внешний вид города, конечно, преобразился. Да, его не узнать. Он чистый стал. Он прекрасный стал город.
Лучше, чем раньше, но хуже, чем нужно. Дороги чуть-чуть подделали немножко. Ну, с водой вот опять перерыв. Там, где я живу, по крайней мере, горячую воду отключили вот 3 дня как. Без объявления причин и сроков, когда включат. Ну, а так в основном не тут.
Да никуда не годно. Все развалили. Ни крышу не ремонтируют, ни трубы не делают. Ничего нет.
Абсолютно.
Раскопать раскопают, а
даже
доделывать никому
ремонт
нет. По окраинам одни горы мусора. Вообще-то бы людей надо в первую очередь изменить немножко.
Плохо работают. Ну, во-первых, цены нереальные, завышенные во всех отношениях. Улучшения обслуживания нет. И вообще эта структура, она как целкова, не контролируется никакими органами.
Чище стало. Цветочков много.
Скверно, конечно, что-то. Как-то внешний город получше стал. Но вот коммуналка никак у нас не отработана. У меня на первом этаже вот не так давно была авария, как раз там трубы. Проблемы целые, сварки даже элементарные там. Все надеющиеся на самого себя. Нужно месяца-полтора было возиться с этим. ЖЭУ наши, а там их не найдешь ведь. И один увольняется, другой приходит и так далее. Неотработана система сама. Должна сейчас на рельсы, я так понимаю, переходить все это дело.
Я удивляюсь, почему до сих пор Ленске такие дороги ужасные. Ходить инвалидам практически невозможно, особенно зимой. Кругом колдобинные ухабы и кочки.
Желательно лучше надо. Вот я в Чебоксарах был, там чистота и порядок. Кругом побрито все. Там ни одной окурки не увидишь. А вот тут кругом все валяется, бумажки, все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новая книга Чингиза Айтматова готовится к изданию. Это и многое другое в центре внимания панорамы культурных событий.
«24 сентября на телеэкраны Палестины выйдет первый выпуск сериала семейной комедии «В чем дело?». Сериал написан, сыгран и снят палестинцами на оккупированной территории западного берега реки Иордан на деньги британского правительства с целью содействия развитию мира на Ближнем Востоке. Тема сериала, действие которого происходит в местном университете – любовь, вражда, наркотики, шпионаж, браки между мусульманами и христианами, насилие, надежда. Транслироваться сериал будет по всей Палестине 2 раза в день по 6 дней в неделю в течение всего праздника Рамадан. Проект знаменует собой революционный скачок в развитии палестинского телевидения. На постановку сериала потрачено $200 000. Режиссер-постановщик Раед Аман. Учебный совет старейшего в Америке Йельского университета распорядился основать новый институт по изучению проблем антисемитизма в мире. Институт, который расположится здесь же, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, будет изучать антисемитизм и причины его порождающие, а также способы борьбы с этим явлением. 20 сентября вышел в свет первый номер общественно-политического еженедельника «Новое русское слово». Приложение к ежедневной одноименной газете, самой старой в русском зарубежье, имеет 24 цветных полосы и будет печататься одновременно в Москве, Киеве, Берлине с распространением на территории СНГ, в странах Европы, США и Канаде. Издание будет подводить мировые итоги прошедшей недели, содержать рекламу и соединять читателей, читающих по-русски со всего света. В Таганроге продается дом, в котором в 1896 году родилась знаменитая актриса Фаина Раневская. Старый двухэтажный особняк, расположенный по адресу улицы Фрунзе, 12, разрушается. На доме с 1986 года висит памятная табличка «В память об актрисе». Здание внесено в реестр объектов культурного наследия, ему присвоен статус памятника культуры. Усилиями энтузиастов и жильцов в особняке существует небольшой музей Раневской, но официального положения у него нет, и поэтому областное министерство культуры не опекает его. Городские власти пока не готовы определить новый статус дома. Фаина Раневская покинула Таганрог в возрасте 19 лет, отправившись учиться театральному искусству в Москву, и больше в город не возвращалась. Часть своего архива и личных вещей она завещала местному краеведческому музею. Этой осенью в печати, после 10-летнего перерыва, появится новая книга Чингиза Айтматова. Роман «Когда падают горы» или «Вечная невеста» выйдет в издательстве «Азбука» в ноябре. Свою книгу писатель представит в Петербурге на Петербургском книжном салоне, а затем в Москве на выставке «Нонфикшн».
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами периодических изданий Калужской области. Вас познакомит Алексей Собачкин.
Практически все калужские газеты осветили трехдневный визит бывшего премьер-министра, ныне лидера оппозиционного Народно-демократического союза Михаила Касьянова в Калугу. Газета «Деловая провинция» описывает организованные митинги, которыми сопровождалось мероприятие. Проправительственная молодежь выкрикивала лозунг «Миша, 2% твой удел», а вокруг корреспондентов кружил некий функционер «Единой России», который настоятельно рекомендовал газетчикам о Касьянове ничего не писать. Правда, к этой рекомендации мало кто прислушался. «Деловая провинция» и еженедельник «Калужский перекресток» опубликовали отчеты о пресс-конференции Касьянова. Газеты отметили президентские амбиции бывшего премьер-министра и процитировали его политическое кредо дословно. «Народно-демократический союз ориентирован на средний класс. Когда человек владеет небольшой квартирой и средним автомобилем, но при этом стремится, чтобы у него квартира была побольше, автомобиль лучше, это совершенно естественно. Мы такие стремления будем поддерживать. Люди, которым есть что терять, не способны на революции, и в этом отношении мы совершенно не революционное движение. Мы будем поощрять развитие предпринимательства и за счет этого решать накопившиеся социальные проблемы. Для себя я определяю формулу нашего движения в трех словах: Россия, империя, свободы. Это государство, где главенствуют гражданские и политические свободы граждан. Конец цитаты. Газета Калужского областного правительства «Весть» Касьянова не цитирует. Она предрекает ему безрадостное будущее. Эх, не получить Михаилу Михайловичу на выборах даже столь любимые им 2%. А все потому, что обывателю абсолютно начхать, в каком обществе он живет, в суверенной демократии или в автократии. Он просто отчетливо понимает, что сегодня, если сравнивать с недавним прошлым, жизнь стала гораздо лучше. Поэтому он, обыватель, никогда не будет выступать против существующей власти ради возвращения к мифическим, демографическим и общечеловеческим ценностям, уверяет официальная газета «Весть». Газета «Деловая провинция» резко критикует инвестиционную политику концерна Volkswagen в Калужской области. На окраине Калуги сейчас строится автомобильный завод, и, как пишет газета, немцы требуют себе максимально возможные налоговые льготы и даже освобождение от всех местных налогов на несколько лет. Кроме того, как утверждает газета, завод строится на беспроцентный кредит, взятый из областного бюджета, поэтому увеличение расходов на социальные нужды в Калужской области не предвидится. Подконтрольная областным властям газета «Знамя» рассказывает об открытии в Калуге нового спортзала под названием «Вымпел», на строительство которого было потрачено 50 миллионов рублей из федерального бюджета. В здание спортзала вбито 5 тонн гвоздей. Губернатор Анатолий Артамонов остался доволен осмотром помещений спортивного клуба, отмечает газета «Знамя».
С главными темами газет Калужской области вас познакомил Алексей Собачкин. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 39 горняков, двое пропали без вести. В Южно-Курильске начался суд над капитаном японской шхуны, задержанной в территориальных водах России 16 августа. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4-й части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. В малом бизнесе в России сегодня работает 16 700 000 человек, или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас 1/4 всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 330 000 субъектов малого предпринимательства и 2 600 000 индивидуальных предпринимателей. Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Об особенностях системы негосударственного высшего образования наш коллега Виктор Лизунков в рамках программы «Час прессы» беседовал с президентом Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, ректором Международного банковского института Юрием Деревянко.
Юрий Джанович, можно ли привести сравнительные данные? Сколько студентов приходится на одного преподавателя в целом по России, в Петербурге и, скажем, в США?
Да, можно. Мы тут преуспели, я имею в виду Российскую Федерацию и Петербург, в сравнении с Соединенными Штатами. В США на 19 студентов приходится один преподаватель, в Российской Федерации на 14 студентов один преподаватель. А в Питере ситуация еще более благополучная, 12 студентов на одного преподавателя.
Это хорошо?
Ну, так сложилось, и поэтому это жизнь, поэтому, видимо, правильно.
Очень часто представители бизнеса жалуются на то, что им приходится тратить большие деньги на переобучение выпускников вузов и для их адаптации к реальному бизнесу. Насколько эта проблема стоит перед негосударственными вузами?
Эта проблема стоит перед вузами.
Перед всеми.
Независимо от того, государственные или негосударственные. Значит, это прекрасно, что бизнес, упомянутый вами, да, стал осознавать, что им приходится тратить деньги на переобучение. Это будет говорить только об одном, по поводу того, что, задумавшись об этом, они будут тратить деньги на обучение изначальное, принимать непосредственное участие как в формировании программ, так и вообще в мониторинге того, как люди учатся, те, которые им нужны. Вот, поэтому это крайне позитивное, на мой взгляд, явление о том, что бизнес, в том числе и крупный, задумался о том, что они тратят деньги на переобучение.
Вот можно купить на черном рынке диплом вашего Международного банковского института?
Невозможно. Я думаю, что можно купить подделку диплома любого института, но это будет подделка. Значит, система учета подлинных дипломов такова, что обойти ее просто невозможно. Я знаю, что в последнее время в интернете стали появляться объявления, в том числе касаемые нашего вуза, что некто предлагает через интернет приобретение дипломов. Это абсолютнейший бред. Приобрести диплом МБИ невозможно. Его можно только заработать. Минимум 5-летней учебы.
А других каких-нибудь негосударственных учреждений?
Думаю, что абсолютно идентичным. По той причине, что система вообще учета, как успеваемости дипломов и всего, что связано с учебой, такова, что подлинный диплом купить невероятно.
По оценкам экспертов, объем взяток, которые платят студенты и их родители, и при поступлении в ходе учебного процесса в целом в стране достигает чуть ли не $1 миллиарда в год. Чуть ниже после уровня тех взяток, которые дают сотрудникам ГАИ. Как вы считаете, можно ли каким-то образом бороться с коррупцией?
Высшая школа – неотъемлемая часть общества. Российская Федерация насквозь пронизана коррупцией, к сожалению, нашему великому. Универсальных рецептов борьбы с коррупцией у меня нет. Значит, точно понимаю по поводу того, что в негосударственном секторе образовательном вопрос коррупции, если существует, то ничтожно в сравнении с государственным сектором. По той причине, что когда речь идет о возможности приобретения чего-то бесплатно, тогда и рождается коррупция. Значит, но, повторюсь, универсальных рецептов борьбы с коррупцией вообще, значит, я бы остановился и воздержался от подобного рода рецептов.
То есть, по идее, у вас даже отсутствует сам смысл системы платы взяток за поступление, например?
Безусловно, да.
А почему? Объясните.
Так по определению, по той причине, что человек платит за собственное обучение, и ему не надо платить ничего больше.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Положение мигрантов в Нью-Йорке. Тема передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские города пытаются бороться с незаконной иммиграцией домашними средствами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Будущие капитаны американской экономики гораздо больше других студентов склонны к жульничеству во время экзаменов. Опрос, проведенный среди 5 с лишним тысяч аспирантов американских и канадских университетов, показал, что 56% аспирантов бизнес-факультетов прибегали к плагиату, списывали работы однокурсников и пользовались шпаргалками. Причем в свое оправдание они заявляли, что умение обманывать – необходимый инструмент в их будущей деятельности. Если следовать этой логике, жульничество почти столь же необходимо в физике, медицине и юриспруденции. От 45 до 50% аспирантов в этих дисциплинах прибегали, по их словам, к обману преподавателей. В таком случае наиболее честны будущие гуманитарии и работники социальной сферы. Они меньше других пользуются шпаргалками. Впрочем, как говорят эксперты, готовность аспирантов идти на обман – производная исключительно высокой конкуренции в профессиях, гарантирующих материальное преуспевание. Прокурор Калифорнии намерен привлечь к суду крупнейших американских и японских производителей автомобилей за то, что их продукция, по его словам, отчасти ответственна за всемирное потепление, наносящее урон экономике штата, сельскому хозяйству, природе и здоровью ее жителей. Это беспрецедентный юридический шаг. Впервые американский штат пытается возложить ответственность за природные явления на конкретных ответчиков. В иске утверждается, что выхлопные газы способствуют потеплению. Но автоконцерны отказываются что-либо сделать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Сколько Калифорния требует с автопроизводителей за ущерб, якобы нанесенный ими климату, неизвестно. Но ясно, что доказательство своей правоты будет для штата трудным делом. Ведущий американский профессор-климатолог Билл Грей из Университета штата Колорадо только что заявил, что причиной всемирного потепления является изменение солености воды в Мировом океане. Местные власти округа Саффолк под Нью-Йорком угрожают тюрьмой любому работодателю, нанявшему нелегального иммигранта. Разочарованные неспособностью федеральных властей остановить приток нелегалов, муниципалитеты берут инициативу в свои руки, принимая собственные законы, карающие не мигрантов, поскольку у муниципалитетов нет на это права, а тех, кто берет их на работу. Но не везде такие меры проходят, рассказывает Ян Рунов.
Подобные законы были поданы на рассмотрение во многих районах Соединенных Штатов. В пенсильванском городе Хазлтон принят закон, наказывающий не только бизнесменов, берущих на работу нелегалов, но и домовладельцев, сдающих квартиры нелегальным иммигрантам.
В городах Калифорнии и Флориды подобные предложения были отклонены. Чем объяснить такой разнобой в подходе к борьбе с нелегальной миграцией? Решаема ли эта проблема в условиях демократии? На вопрос отвечает Тамар Джакоби, сотрудница Манхэттенского института политических исследований. Народ по всей стране требует решения этой проблемы. Решить ее может только федеральное правительство. В принципе, никто в Америке не считает, что более десятка миллионов нелегалов хорошо для страны. Вопрос в том, дать ли им статус легальных иммигрантов путем изменения закона, либо преследовать их за нарушение закона. Все согласны, что проблема существует, и ее надо решать. Расхождение лишь в том, как решать. Пока единого ответа нет, люди пытаются найти выход разными способами. Я лично считаю, что наиболее реалистично узаконить присутствие живущих у нас нелегалов. Наказывать работодателей, нанимающих нелегалов, чтобы выстоять в бизнесе, просто глупо. Филадельфийская служба ФБР провела 5-дневную облаву на нелегалов в Пенсильвании и Делавере. Арестовано 115 человек из 29 стран. Все они не выполнили решение суда о депортации из Соединенных Штатов. Эта облава была частью общенациональной 4-месячной операции по выявлению нелегальных иммигрантов. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заключило контракт с компанией Boeing на создание новых хай-тех методов охраны американских границ. Речь идет о создании 1800 пограничных вышек, снабженных видеокамерами и детекторами на движущиеся предметы. Тем временем Палата представителей в Конгрессе высказалась за то, чтобы избиратели при голосовании предъявляли документы об американском гражданстве. Для этого планируется ввести новые удостоверения личности. Сенат продвигает идею строительства 700-мильного забора на границе с Мексикой. Следующий этап – голосование в Конгрессе об ужесточении наказания за строительство туннелей под границей, о более легкой процедуре депортации нелегалов-уголовников и о разъяснении права местных властей арестовывать нелегальных иммигрантов.
Рассказывал Ян Друнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мадонна еще раз подтверждает свою неотразимую привлекательность для миллионов поклонников во всем мире. Завершающееся сегодня концертом в Токио всемирное турне поп-звезды принесло его организаторам около 200 миллионов долларов от продажи билетов. На 60 концертах побывали 1 200 000 зрителей.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Реакции в США на военный переворот в Таиланде, влияние политики на искусство, интернет-марки, новый способ оплаты почтовой корреспонденции.
Я напоминаю, как работают коммунальные службы в вашем городе. С таким вопросом обращаемся к нашим слушателям.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».